Я сначала хочу, прежде чем прочесть этот стих и говорить о нем, ответить на вопрос, почему в Коринфе были блудники. Казалось бы, первый век, Дух Святой изливался там очень обильно, много людей говорили на языках, и вообще там чудеса были, несомненно, были очень хорошие проповедники. И Петр проповедовал, видимо, и Аполлос, и Кифа. Ну, это и есть Петр. И Павел проповедовал. Причем послание было не два, на самом деле, а три, просто первое потеряно. Потому что в первом послании он уже отвечает на вопросы, которые задавали они. Если внимательно почитать, конечно. Ну вот откуда взялись блудники? Прекрасные проповедники, Дух Святой. Не как сейчас, иногда, а очень часто. Причина этого в двух типах крещения. За 2000 лет истории церкви два типа крещения. Первое – это то, что в Деянии апостолов, начиная с буквально второй главы, это те, которые крестители крестят сразу. Человек говорит проповедь, там 5000 кается или один человек, неважно, желая креститься. Бултых покрестился, получил Дух Святого и радуется. Второй тип крещения, который свойственен именно евангельским общинам, которые отгораживают от крещения, как они считают, людей случайных и так далее. В чем разница между двумя типами? Первый называется обычно приход, православный, католический, лютеранский, приходы. Что означает? Там такая масса верующих, что их там не фиксируют никак, членство. Свободное членство просто. Там, значит, масса людей, ну, по крайней мере, на праздниках, просто тысячи. Ну, естественно, там много и плотских людей. Понятно, да, что люди приходят, воодушевляются, эмоционально веруют, но еще силы Святого Духа, чтобы свою похоть или гордыню обуздать, они не могут. Они не могут. Это не означает, что их неправильно крестили. И Петр так крестил, и все апостолы. Просто это другой тип общины. В истории церкви есть несколько типов. Ну, четыре волны, говорят. Первая волна – это вот первая глава, вторая глава Деяния апостолов. Вторая волна – это Лютер, начало 16 века. Потом третья волна – это евангельские пробуждения, в том числе и баптисты, это 16 уже век, 17 уже век начало. И четвертая волна – это пятидесятская волна, которая до сих пор продолжается. Самое мощное сейчас. Тут, как бы сказать, есть и плюсы, и минусы обоих подходов. Тут надо понимать просто исторический контекст. Второй тип, когда хождение в церковь и крещение разведено, как у нас, бывает даже годами. Когда маленькие общины возникают поэтому, меньше, конечно, случайных людей, но этот тип деяний не зафиксирован. Это именно свойственно больше третьей волне иванским общинам, которые были гонимы именно протестантами, поэтому нас нельзя называть протестантами. Мы те, кого они убивали, всякие англикане и лютеране. Изначально они были гонимы очень сильно, это были 16-17 век, 17. Поэтому крестили не сразу, по разным причинам, ну, может, просто из опасения, чтобы не попали предатели. До сих пор у нас, когда мы на крещение кого-то ставим, что мы делаем? Как называется? Испытание. В средние века тоже были массовые крещения, допустим, в православии, но там массовые крещения были не каждый день, как полагалось по деяниям, а только один раз в году перед Пасхой. И так возник Великий пост. Великий пост изначально и в католицизме, и в православии. Это был пост крещаемых, их там много очень было, конечно, может быть, даже сотни в каждой общине, и крестители. Ну и община, которая тоже постилась почти месяц для того, чтобы, так сказать, они были готовы, чтобы все было хорошо, чтобы они отринули. Там уже было небольшое научение, называется до сих пор так катехизация, то есть и православная, в нормальной общине, конечно, где там не только деньги. Там катехизируют, учат людей некоторое время, там около месяца тоже, время Великого Поста. И возникли вот так называемый Великий Пост. Это был пост, значит, крещаемых и общины. А потом уже, чуть позже он стал монастырским в 8 веке, а потом уже всеобщим. Ну, причем у лютеран и у католиков он всего 4 недели, а у этих гораздо больше, 7 недель. Ну, вот так получилось. Поэтому есть два типа общин. Это огромные общины, называются они приходы. Ну, они, может быть, и маленькие в деревне, но это просто, там нет членства никакого. Ты крещен, ну и слава богу. Правда, для полиции выдавали в имперской России справки о крещении. Ну, это на случай там всяких там, чтобы быть где-нибудь начальником. Даже давали справки о исповедании. Вот ты пришел, значит, перед преломлением там нужно обязательно исповедоваться. Давали даже такие справки, но это уже с полицейскими функциями связано было больше. 1 Петра 5.5. «Младшие, повинуйтесь пастырям, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрым, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Петр, апостол, призывает нас проникнуться, облечься, одеться смиренно мудрым. Очень красивое слово. То есть мудрость – это такая тихая, внешне не очень пылкая, без пафоса, мудрость. Бог гордым противится, здесь сказано. Как Бог противится гордым и почему? Ну, казалось бы, гордый человек может добиться всего и в бизнесе, и в церкви они всегда на первых местах, эти гордые люди, как бы они себя ни рядили, их видно. Почему же Бог против? Община бывает за, часто избирают их, а Бог против. Как-то однажды Вадим сказал, что какой-то общине, ну, как кажется, там избирали из 13 диаконов и выбрали самого-самого незначительного. Ну, такого никакого вообще. Вот. То есть сам Бог, когда избрание диаконов ставится на весы Божии, он-то избирает, да, Вадим, кого? Самых смиренно мудрых, самых незаметных. А потом у него были дары, постепенно появились, потому что Бог что делает? Смиренным дает, гордым никогда, самым красивым проповедником, самым замечательным таким, знаете, менеджером во Христе. Бог никогда не даст благодати, если они гордые. Никогда. И поэтому человек вынужден применять всякие там заморочки из бизнеса. Очень часто к нам приходят всякие псевдоучителя и начинают, значит, а это обыкновенная пирамида, это способы манипулирования, там, ну, торговые всякие вещи. Я не знаю, что вперед попало, это в Евангелие попало к ним, или это все попало в торговые сети всякие, ну, неизвестно. Но так есть. Почему эти люди вынуждены наращивать численность своих общин и свой успех так? Потому что им Бога не дает благодати. Как бы же, они же вырвались, им надо рулить, а ничего не получается. Бог не дает. Бог не мирошка, видит немножко. Поэтому это серьезная вещь. Она касается не только руководителя, она всех касается. Есть гордые бомжи, поэтому это не только касается руководителей. Итак, почему, во-первых? Во-вторых, каким образом именно Бог противится? Почему? Ну, я так думаю, это не из Библии, из моей головы, не от того, что Бог против конкуренции. Бог не боится даже штаны, никого не боится. И он не против, чтобы кто-то конкурировал, для него это ничего не значащая вещь. Но Бог любит всех, кто вот даже в таком ужасном. Помните, в прошлый раз мы читали, там, правда, неправильный перевод, но неважно. 2 Царств 14. Бог хочет спасти даже тех, кого нет дома. Там смысл не в том, что он отвержен от Бога. Там вдова пришла бездомная к Давиду, ладно. Надо глядеть было контекст, конечно. Там видно было, что не об этом речь. Но все равно Бог хочет спасти даже бездомных, даже совсем никаких. Так вот, как он противится? Почему, вернее, от чего, почему? Он противится, потому что гордость предшествует падению. Он понимает, что это христианин, это душа Божья. Ну вот она вот подпала под гордыню. Господь, Христос, как Царь Церкви, он не хочет падения. И поэтому он начинает противиться этим людям, пока они не расшибут себе лоб. Как он противится? Во-первых, он не помогает, не дает благодати. Они пыжатся, а у них ничего не получается. Второе. Посылает людей, которые низводят гордеца с пьедестала. Да? Чем выше забираешься, тем больнее падает. Всегда найдется и в сетях, если там кто-то пыжится, и в церкви, и на работе. Чуть маленько ты голову из образора вытащил, и сразу тебя начинает понижать. Ну, так вот устроено. Люди, они, как сказать, ну, это Бог делает. Посылает людей, которые низводят гордеца с пьедестала. Может быть, с помощью другого гордеца. Третий способ – он благословляет смиренных. То есть он тебе показывает, вот как надо делать, товарищ. Посмотри, как есть нормальные люди, которые, так сказать, не пыжатся. То есть он показывает истинный путь к Божьему успеху. Иногда он обличает во сне. Это очень болезненное обличение. У меня был такой случай несколько раз. Я не скажу, что некоторые, вот, это сон от Бога, но то, что повлияло на меня сильно, это точно. Я сейчас не хочу про всех рассказывать, это страшный сон, но, знаете, я неделю хотел потерянным, потому что, как же Бог начинает тебя учить, то, извини, ты это чувствуешь, как это плохо и тяжело тебе. Ну, тяжело первое время, конечно, пока не покаешься. Иногда болезнями смиряет. Помните, в Библии есть такое, смирил Бог болезнь Давида. Смирил Бог Давида, это прямо написано в Библии так, я не буду сейчас цитировать. Он того и другого и третьего смиряет. Благословенно такое, болезнь тяжелая бывает очень часто. Болезнями, неудачами. Естественно, гордому человеку обламываться неприятно. Как нам с вами распознать в себе гордость? Это очень лукавое чувство. Если зависть мы тут же чувствуем, допустим, человек получает больше меня, или у него крутая машина, или он лучший проповедник, неважно. О, сразу нам горько, нам печально. Ну, она попроще чувство. То гордыня, она маскируется, потому что она сатанинское чувство. Первый раз возродился сатана. Первое. У нас, у верующих, если брать, она прикрыта добродетелью всегда. Но добродетель – это на показ. Добродетель – вещь хорошая. Но она, по учению Христа, должна быть скрыта. Правая рука должна, значит, делать левая. Мы не должны это афишировать, делать на показ, ни в коем случае. Это, конечно, уже проявление, видимо, гордости. Ну, скорее всего, я так думаю. Ну, иногда, правда, это от наивности. Ну, бывают же люди глупые, ну что делать? Вот. И они так вот пыжи. Ну, не то, чтобы гордыня великая, а просто вот такая наивность своеобразная, детскость такая, инфантильность, неопытность и глупость. Но все-таки чаще всего это из неудовлетворенной гордыни. Гордыня, она требует пищи, как и зависть. «Давай-давай» называется. Что я имею в виду, допустим, если это какая-нибудь работа или церковь? Это улыбка до ушей, это такие шумные приветствия, такое все, знаете, прям такое. И вообще гордыня всегда шумная. Это объятия, это постоянное свидетельство, как мне Бог помогает, как я здорово все делаю, такие желания хорошие. Все на показ. Это, скорее всего, наивное бывает, повторяю еще раз, не всегда злобное, наивное, но проявление желания нравится. Второе, не менее шумная справедливость. Ой, не дай Бог, такого человека обидели, все. Когда мы не спровергаем грех, чужой, естественно, с мстительным чувством, требуем уважения. Но я скажу так, что уважение может только заработать, но его нельзя отстоять. Чем больше ты его отстаиваешь, тем меньше тебя уважают. Ну, элементарно. Тут гордыня всегда смешана с глупостью, к сожалению. Доказывать, что я прав, и делать это как лев, только ради того, чтобы остаться правым, несмотря на что, даже можно общину развалить, лишь бы я был прав. Стремиться ни во что бы стало оставить свое последнее слово, это путь такой тайной, съедаемой гордыни. Это печальное проявление тоже бывает. Третий тип внутренней гордыни – это орущая духовность. Аллилуйя! Чудеса на чудесах, такая вот прямо орущая, понимаете, не тихая духовность, написано, что благодать, у Якова, конечно, написано, тиха, скромна, послушлива, такая, она вот никакая, дашь в виду, а это такая, знаете, ух, я сейчас не буду говорить про наши способы, потому что у нас нет этого, но все-таки вот то, что я видел, тоже скажу, я ходил и католиком, там сейчас тоже есть эти проявления духа всяких, таких внешних, очень шумных и падения. И ходил другим братьям и сестрам всевозможных общин, ну просто по работе, можно сказать, даже. Я не искал никогда этого. И я видал таких супердуховных братьев и сестер. Они падали на пол с грохотом, помазание принимали, ползали на четвереньках с хохотом, такое есть сейчас в России новая штучка, торонтовский смех. Пророчествовали по поводу и без повода. В общем, они желали попасть, как Саул в пророке. Есть такое вот желание, ну, там, где это приветствуется. Но если поглядеть внимательно, так я с ними знаком, они приходили на передачу, эти люди, при ближайшем знакомстве с этими супердуховными людьми очень часто оказывалось, что большинство из них в проблемах и в грехах просто по маковку. То есть это настолько тяжелые люди. Такая показная духовность, она компенсировала комплекс неполноценности их, как христиан, поднимая якобы их престиж, ну, конечно, на какое-то время в глазах церкви. Большинство, в большинстве своем, увы, эти люди побегов, буквально побегов, я в том числе таких людей знаю, по разным церквам уходили в мир. Потому что есть настоящее помазание Духа Святого, есть настоящее пророчество и есть настоящая духовность. А эти блуждающие звезды, безводные облака, играя в дары Святого Духа на публику, на самом деле они соблазняли нестойких верой и отвратили от Бога очень многих людей, отбили охоту даже думать о Духе Святом и о всем прочем. Итак, орущая духовность. Следующее, ну, видите, все шумные вещи, да? Следующее, шумное осуждение. Вот человек что-то сделал неправильно. И вот его начинают не просто обличать, а именно осуждать уже за глаза. Мы хотим, как Бог, всех судить заранее и даже и никаких отговорок не принимаем. Мы никогда не спрашиваем, почему так поступил. Скромный христианин, ему тоже надо обличать иногда. Он пойдет к Саше, допустим, скажет: «Саша, а почему так поступил? Вот мне интересно просто». Он его не сует при этом вопросом. Он просто его спросит: «Почему? Вот ты, допустим, сделал то-то и то-то. Да, я вижу, неправильно, не по Евангелию поступил». Помните, Павел подошел к Петру при всех. Ты, говорит, не по-евангельски поступаешь. А еще лучше наедине, конечно, было бы, наверное, чтобы не позорить его. Но тем не менее, почему? Надо вопрос задать. Не надо всем там это про него рассказывать. Почему так поступаешь? Может быть, там причина какая-то есть. Разобраться надо. Надо потратить 7 дней и 7 ночей разобраться, но не орать и не осуждать. Не судить. Даже Бог не судит, мы видим. Еще высказывание учености тоже признак гордыни. Вот такое жонглирование термином. Я видел академика перед смертью Абрацумяна, это великий математик, и рядом с ним кандидаты выступали наук, недолеченные. Он говорил просто, вот знаете, вот как у нас самые простые бы проповедники. Вот, ни одного термина не примет академик. Ему 90 было, 4 года уже. А выступали всякие доценты. И там, боже мой, половина слов непонятных. Какие-то латинские, какие-то термины. Но это же было на телевидении, но неужели непонятно? Надо, так сказать, попроще сказать. То есть высказывание учености и в духовной области тоже, жонглирование всякими там богословскими терминами, иностранными словами, сложными понятиями. Все это отголоски, как ни странно, от гностицизма. Это было такое трехвековое заблуждение христианства. Это вера в особую избранность. Вот есть люди, приход, условно говоря, да, а есть такие вот особо духовно избранные, и вот они знают тайны, вот они такое умничание духовное. Вы, мол, не поймете. Это бывает с радиоведущими, я вот замечал. Они делят верующих и слушателей неверующих. И все время говорят, а неверующие не поймут. Ну, ты говоришь так, что поняли. Ты не говори заранее, что они идиоты. Ты скажи так, чтобы они поняли. Ты просто не умеешь говорить так, чтобы люди понимали. Почему, если они верующие, неверующие? Что, они тупее, что ли? Они ничуть не тупее. Поэтому это просто элементарная гордыня. Вот мы верующие, мы все понимаем, духовно залазим. Ну, как залазим, так и вылазим тут же. Еще одно. Нескромность в одежде. То есть не имеется в виду там золотые погоны, а имеется в виду иногда это специально какие-то рубища. Там, где погоны ценятся, там погоны, да, у Киркорова. А, допустим, среди верующих ценится скромность. В общем-то, мы все равно понимаем, даже самые гордые. И поэтому мы можем рубище одевать. Дома носить, извините, брендовую одежду на улице, в магазине, где угодно, заниматься шопингом, но в церковь, так сказать, черненькая, все так, завязаться, такой вот весь такой, знаете, супердуховный человек. На самом деле, духовная гордыня. И заскакивание. То есть человек все время пытается быть достойным, что называется, в очереди раздач. Ну и, конечно, самое обидное для всех, и все мы с этим сталкивались, это умаление чужих достоинств. Если человек гордый, а что ты понимаешь? Ты что ты можешь понимать? Да я-то вот в компьютерах там. И что ты можешь понимать духовно? Да я-то вот 42 года в церкви. Там, или там в языках, или там еще. Да ты-то вообще постоянное умаление. Это бывает иногда проскакивает, как глупость, то ладно. Но это если постоянно, это признак болезни духовной, серьезной, которая она уже кается, потому что Бог тебе противится. Ты можешь упасть серьезно. Причем человек может быть гордым очень долгое время. Такое ощущение, что Бог его на заклане готовит. Умаление чужих достоинств. И она смыкается с завистью. Нам плохо, если кого-то похвалят. Кого-то похвалили, но не меня, извините. Как так вообще? Все, у меня настроение портится. Это признак гордыни. Мы не сорадуемся чужим успехам. Еще один признак – это желание манипулировать людьми. Мы понимаем, что мы не можем приказать, у нас такие, мы в свободе, в свободной стране, в свободной церкви, но вот манипулировать, там, указать людям, вы должны. То есть желание верховодить из-под тишка или заныть по этому поводу, в общем, руководить. Это, конечно, признак гордыни. Я скажу так, что Бог свободен и никого ни к чему не принуждает. Не быть святым, уж тем более быть грешником. Поэтому всякое насилие, пускай даже из-под тишка, пускай даже под видом, так сказать, таких советов добрых, это есть от гордыни. Ты понимаешь, что ты его умнее, и ты можешь его поучать. Все время вспоминается детская песенка «Поучайте своих поучат». Вот родители себе поучат и поучай всю жизнь. Но не лезь на чужую жизнь своими поучениями. Это просто гордыня, и толку никакого не будет. Какой рецепт дает Бог? В Библии сказано в одном месте, не буду сейчас цитировать это место, но все его знаете. «Не гордись, но бойся». Противоположным гордости является чувство страха. Вот как ни странно. Смирение всегда вызывается страхом. Бог смирил народ. Бог смирил гордыню пророка. Плама там или кого, Валака. Смирение вызвано страхом. А гордыня вызвана бесстрашием, желанием вознестись в чужих глазах. Не бывает гордыни без чужих глаз. Никто из нас в туалете ничем не гордится. Нечем. А только появляется второй собеседник, хотя бы жена или ребенок, и мы начинаем гордиться. Гордиться перед ребенком – это вообще уже даже подлость. Но он еще просто маленький. Как перед ним можно гордиться? Смирение вызвано страхом гордыни, желанием вознести в чужих глазах. Поэтому Бог поддерживает смиренных в их страхе. Им нужен утешитель. Они боятся. Им тяжело. Страх на мучение. Утешает страдающих Дух Святой. Утешитель. Ты страдаешь от того, что ты несовершенен. Ты страдаешь от того, что тебе не получается. Ты страдаешь от того, что ты вот незначащий. Чрезмерно не надо уходить в депрессию, это понятно. Во всем должна быть середина, конечно. Он утешает Духом Святым страдающих, но противится гордым. Почему Бог противится гордым? Чтобы спасти их от погибели с дьяволом. Он не хочет, чтобы в этом озере огненном рядом булькал еще и ты. Поэтому не гордись, но бойся, это совет всем, мне первому. Помолимся.
И поднялось все множество их, и повели его к Пилату. И начали обвинять его, говоря, мы нашли, что он развращает народ и запрещает давать подать кесарю, называя себя Христом царем. Пилат спросил его, ты царь иудейский? Он сказал ему в ответ, ты говоришь. Пилат сказал первосвященникам и народу, я не нахожу никакой вины в этом человеке. Но они настаивали, говоря, что он возмущает народ, уча по всей Иудее, начиная от Галилеи до всего места. Пилат, услышав о Галилее, спросил, разве он галилеянин? И узнав, что он из области Иродовой, послал его к Ироду, который в эти дни был также в Иерусалиме. Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал видеть его, потому что много слышал о нем, и надеялся увидеть от него какое-нибудь чудо. И предлагал ему многие вопросы, но он ничего не отвечал ему. Первосвященники же и книжники стояли и усиленно обвиняли его. Но Ирод со своими воинами, уничижив его и насмеявшись над ним, одел его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату. И сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями между собой, ибо прежде были во вражде друг с другом. Ну, мы знаем, что Христа взяли, Иуда предал Христа целованием. Это происходило в саду, в Гефсиманском саду ночью, и трудно было отличить людей друг от друга. И вот для того, чтобы отличить Иисуса от других, Иуда сказал, что я такой знак, кого поцелую, того и берите. Ну, вот Иисуса взяли, и повели, и поднялось. Но это уже после этого он был в доме первосвященника. Потом мы читали уже, что было дело рассмотрения Синедрионом, и Синедрион вынес определенное постановление. Притом он вынес его не на другой день, как было принято, как был порядок такой в Синедрионе, а сразу же, мгновенно, то есть они согласились, что Иисус виновен. И вот после этого поднялось все множество их и повели его к Пилату. По иудейским законам нельзя было убивать человека без постановления суда. И по религиозным мотивам, то есть, нужно было серьезное основание, нужно было, иудеи, то есть, чтобы не замарать рук своих, они действовали через римское правление, через Пилата, для того, чтобы предать смерти Иисуса, то есть, они хотели предать его смерти. И они этого добивались. И начали обвинять его, то есть уже в присутствии Пилата, я так понимаю, то есть привели к Пилату. И начали обвинять его, говоря, мы нашли, что он развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю, называя себя Христом царем. Ложь практически на каждом шагу, то есть в отношении развращения народа, да? В отношении запрещения подать кесарю, то есть Иисус даже, я так предполагаю, что он деньги даже в руки не брал, то есть покажите мне динарий, какое нам изображение кесаря, давайте кесарю кесарю, а Богу Божий, вот так он говорил, то есть уже ложь налицо, ложь в отношении развращения народа, ложь в отношении называл себя Христом царем. Когда, да, помните, когда пришли, хотели сделать нечаянно его, царем, да, воцарить. Он удалился от них. То есть вот так вот написано. Вот, и Пилат спрашивает его, ты царь иудейский? Он даже не подтверждает, он не говорит, я царь иудейский. Он говорит, ты сказал. То есть подтверждает, что, значит, Пилат говорит о том, что он царь иудейский. Ты говоришь. Вот. Какое значение, я уже даже не могу сказать, в какое значение вкладывал из... Понятно. Вот. Значит, еще момент. Пилат, значит, вот будучи удостоверился, да, что, значит, ну, фактически обвинения были ложны, и я думаю, что Пилат это видел. Значит, Пилат сказал первосвященникам и народу, я не нахожу никакой вины в этом человеке. То есть не было основания для того, чтобы предать Иисуса смерти. Но они настаивали, говоря, что он возмущает народ, уча по всей Иудее, начиная от Галилеи до сего места. Но для Пилата, конечно, название Галилеи говорило о том, что галилеяне – это народ воинственный, который, значит, может замыслить какие-то, значит, волнения, какие-то революции. Значит, ну, описано про одного галилеяна, который собрал людей, которого, когда умертвили, все люди рассеялись. То есть, ну, люди, которые способны были к тому, чтобы выступать, ну, против каких-то моментов, которые им не нравились. Пилат, услышав, спросил, разве он галилеянин? И узнав, что он из области Иродовой, послал его к Ироду, который в эти дни был также в Иерусалиме. Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался. Ну, интересно, вот тоже само вот это очень обрадовался, ибо давно желал видеть его, потому что много слышал о нем. И надеялся увидеть от него какое-нибудь чудо. И предлагал ему многие вопросы, но Иисус, он, написано, ничего не отвечал ему. Первосвященники же и книжники стояли и усиленно обвиняли его. Но Ирод со своими воинами, уничижив его и насмеявшись над ним, одел его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату. И сделалось в тот день Пилат и Ирод друзья между собой, ибо прежде были во вражде друг с другом. Что хочу отметить в этом тексте? В этом тексте я хочу отметить несерьезное отношение к Иисусу. Это несерьезное отношение тех людей, которые не веровали в Него. Это несерьезное отношение Пилата, хотя Пилат пытался защищать его, но все-таки внутри, видимо, была насмешка, значит, про какого царя речь, когда это просто бродяга, который собрал за собой людей. Ну вот, может быть, примерно так он рассуждал, не могу сказать, я так думаю. И несерьезное отношение Ирода к Иисусу. Несерьезное отношение. Почему? Почему это несерьезное отношение было возможно? Потому что они не веровали в Него. Они не веровали в Него как в Сына Божия. Они не веровали в Него как Мессию. Машиаха, который должен прийти. Они не веровали по сути, может быть, какие-то люди, которые облечены были властью и не видели в Иисусе, значит, каких-то полномочий, которые бы даны были ему вот именно как властителю. Да? Но тем не менее, с другой стороны, мы видим, что Иисус обладал этими качествами и властью. То есть он ветром повелевал, он, значит, стихии повелевал, он повелевал духом и так далее. И мы должны понимать, что Иисус не пришел для того, чтобы воцариться, значит, по плоти, воцариться буквально. Он пришел, чтобы решить, во-первых, наши проблемы. И второе, воцарится в наших сердцах. Это самое главное. Вот. Но вот люди неверующие не разглядели этого. Они не разглядели, что пришел настоящий Мессия. И поэтому, как могли, насколько они были развращены или обличены властью, они унижали его. Вот, вот это несерьезное отношение. Я, когда размышлял об этом, я хотел бы перенести это на нас. Когда есть несерьезное отношение к Иисусу, тогда нету дел, прославляющих Иисуса. Нету жизни, прославляющей Иисуса. Нету молитвы, нету чтения Писания. Нету должного отношения к Иисусу. Это выражается и в делах, и в поступках, и в плодах, которые приносит человек. И вот Саша сегодня говорил о том, что есть духовные христиане и плотские христиане. И говорил, что плотские – это те, которые не приняли Духа Святого. На самом деле нет. Плотские, они тоже приняли Духа Святого. Но они так уничижили его, так действуют по плоти, что Духу Святому не остается места внутри этих людей. Просто не остается места. Они не культивируют Духа Святого. Они не... В православии есть хороший термин «стяжать Духа Святого». Это значит пытаться, чтобы Дух Святой все время присутствовал в моей жизни. Это значит не грешить. Это значит, если я согрешаю, то раскаиваться в грехах. Это значит делать благоугодное пред Богом. Это значит читать Его Слово, знать истину и стараться исполнять ее. И много-много еще чего значит тогда, когда есть Дух Святой. И когда вот это общение со Христом посредством Святого Духа есть в человеке, тогда этот человек правильно поступает и приносит плоды, которые прославляют Бога, по-настоящему прославляют Бога. Поэтому что нужно тем, которые знают Христа, которые имеют с Ним близкое общение каждый день, которые не угашают Духа Святого, не оскорбляют Его. Дух Святой возрастает. Мы говорим, Христос возрастает внутри нас. Поэтому пусть Господь благословит, чтобы Христос в нас возрастал, чтобы мы давали место Духу Святому, чтобы мы были как сосуды благопотребные, чтобы Дух Святой вымел все нечистое, что есть в нас. А через различные случаи Господь показывает, в каком тот или иной человек состоянии. Он через различные случаи показывает каждый день. Чтобы мы не давали место дьяволу. Потому что когда мы даем место дьяволу, Дух Святой угашается, Дух Святой умаляется. Не надо давать место дьяволу. Не делайте того, что говорит дьявол. Делайте то, что говорит Господь. Это порой бывает так, и слышать, что говорит Господь. Спрашивать его, обязательно спрашивать: Господи, что повелишь мне делать? Как мне? Господь отвечает даже на маленький ответ. Для него нету маленьких вопросов, и он отвечает, если мы не угашаем Духа Святого. Посредством вот этого общения Христос возрастает в нас, и мы возрастаем во Христе Иисусе. Поэтому для того, чтобы возрастать, духовно, я не говорю, что там мы плотские там, и так далее. Я сегодня об этом не хочу говорить. Я хочу говорить о том, чтобы мы возрастали духовно каждый день. Чтобы мы давали Христу место каждый день. Чтобы мы давали место Духу каждый день. Чтобы не умоляли Его. Потому что Господь желает совершать через нас большие и великие дела для того, чтобы прославить свое святое имя. Он никому не отдаст своей славы. И поэтому немощен, слава Богу, молись о том, чтобы Господь использовал тебя как благопотребный сосуд для того, чтобы Он действовал через тебя. Чтобы Он... Это называется серьезное отношение к Иисусу. Это называется серьезное отношение к Богу. Там, где есть несерьезное отношение, мы видим, что происходит. Люди готовы распять Христа. Вот. Чтобы мы в своей жизни не распинали повторно Христа. Чтобы мы давали Ему свободу действовать, действовать в нас и через нас. Чтобы Господь совершил то великое, для чего Он послал свое слово, для чего Он посылал Христа, чтобы спасти людей. Спасти от их собственных грехов, от их собственных заблуждений, от того, чтобы люди не попали в ад, чтобы не попали они туда, потому что Господь знает, насколько это страшное место. Поэтому Он и послал Своего Сына в доказательство любви к нам. Наш ответ Господу за Тобой. Твой ответ за Тобой. Позволяй Христу делать через Тебя ту работу, которую Он хочет работать. Спрашивай его: Господи, что хочешь, что повелишь мне делать? Что мне нужно сделать, чтобы прославить Тебя? И так далее. То есть простые вопросы, на которые есть ответ только у Господа, ни у кого из нас. Не надо спрашивать человека, спрашивайте Господа. Делайте благоугодно пред Ним, исполняйтесь Духом Святым, старайтесь, чтобы не угашать Духа Святого в своей жизни, и чтобы Господь Иисус через нашу жизнь прославлялся. Пусть Ему только одному будет слава и хвала. Аминь.